Можно креститься и остаться без благодати Божией. Как святые насчет этого решительно пишут. Решительно. Серафим Саровский говорит, на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Кирилл Иерусалимский говорит, тот, кто с лукавством или неискренностью, неискренно принимает крещение, говорит так, люди тебя крестили, люди, а он сам крестил, а Дух Святой не будет тебя крестить. Какие суровые слова произносит. Иоанн Златоуст пишет о священстве. Душа священника должна быть чище лучей солнечных, чтобы не отступил от нее Дух Святой. Наша принадлежность к церкви – это не магический вход в круг каких-то людей. Постоянно, постоянно, и иначе быть не может, человеческая свобода, человеческая личность каждого определяет степень его участия в церкви. Ничто формальное не может нас удержать в церкви. Ничто. Никакие таинства. По толкованию очень многих, Иуда перед предательством причастился. К чему это привело, мы знаем. Апостол Павел пишет, кто недостойно причащается, тот суд себе ест и пьет. Вот, оказывается, еще раз повторяю, это в высшей степени, я скажу, для всех нас очень важно иметь в своем сознании. Мы очень большое внимание придаем, я бы сказал, не только очень большое, а почти полное внимание уделяем внешней церковной жизни. И забываем о том, что вся церковная жизнь внешняя является не целью, а средством. Средством вхождения в церковь. Можно всю жизнь отслужить у престола и оказаться негодным, отвергнутым Богом. Это серьезнейшие вещи. Оказывается, это сопричастие церкви происходит только при правильной духовной жизни. И чем характеризуется вот эта реальная принадлежность церкви? Степенью ревности человека в исполнении заповедей Евангелия. Здесь вот центр, вот цель. Там, где нет его, бессмысленна вся эта внешность. Вы слышите? Бессмысленно. Никакие таинства не способны. Ничего не даст человеку. Так вот, теперь отсюда мы понимаем, что такое святость церкви. Оказывается, христианин, принявший крещение и участвующий во всей литургической, назову, церковной жизни, то есть принимающий таинство, он лишь в той степени принадлежит церкви, лишь в той, в какой он действительно, искренне пытается осуществить Евангелие в своей жизни. Можно сказать глубже. Лишь в той мере человек принадлежит церкви, в какой он приобретает видение греха своего и приобретает смирение отсюда. Святые отцы высказывают эту мысль единогласно и всюду. Мерою смирения измеряется уровень духовной жизни человека. Скажу, можно перевести так. Измеряется степень причастности человека церкви. Вот отсюда мы, кстати, мы видим, еще раз можем увидеть, какое различие по существу имеет два понимания церкви. Одно из них, вот первое, о котором мы говорим, что это есть единство Духа Святого в тех верующих, в совокупности тех верующих, которые в своей жизни исполняют Евангелие. Так? И другое определение церкви, которое называет церковь – это общество людей, имеющих единую веру, таинство, иерархию и так далее. Ведь вы же понимаете, что можно все это иметь и на самом деле ничего по существу не иметь. При этом понимание членом церкви кто является? Каждый крещенный и не анафематствованный. Независимо, послушайте только, независимо от святости или порочности его жизни. При внешнем таком понимании церкви, оказывается, все являются членами церкви. Независимо, подумайте только, от его ревности жизни по Евангелию. Напротив, первое понимание только об этом и говорит. Это единство Духа Святого. В тех, которые стремятся исполнить Евангелие, понуждают себя к этому. Вот, оказывается, кто становится причастным церкви, членом церкви, участником церковной жизни, то есть участником в теле Христовом. Вы понимаете даже? Участником в этом. Так вот, значит, что означает святость церкви? Как она согласуется с наличием того, что общество людей, ее составляющих, является грешным? Вот, оказывается, каким образом. Каждый принадлежит церкви лишь в той мере, в какой он приобретает вот эту благодать Духа Святого через исполнение заповедей. Лишь в этой мере он и причастен. Степень причастия в церкви может быть весьма и весьма различна. Лучше сказать, церковь – это не клетка, в которую я могу зайти туда, и дверка захлопнулась. Теперь все, я член этой церкви. Ничего подобного. Это причастность, которая раздвигаться может очень и очень широко. От предельной полноты общения со Христом и Богом до полного даже отпадения от церкви. Итак, вот как понимается святость церкви. Значит, она живет в каждом верующем, этим семенем, данным человеку, и каждый причастен к ней по мере своей правильной духовной жизни. Еще несколько слов о соборности. То же самое, это один из тех вопросов, которые часто возникают и которые, к сожалению, иногда остаются неясными. Что такое соборная церковь? Многие понимают так, что соборная церковь – это потому, что соборы собираются. Ну, а соборы не собираются. Последний собор, седьмой, был в 787 году, Вселенский. Последний. Так теперь что, церковь не соборная? Совсем речь идет не об этом. Соборы являются только одним из выражений церковной жизни. Соборность есть нечто совсем другое. По-гречески стоит термин «кафолики». Это слово состоит из двух просто, если хотите, частей. «Каф» – предлог, «олос» – значит «целый», «целостный». Вот одно из пониманий этого термина, ну, который мне, например, нравится, заключается вот в чем. Что кафолический, который переведен у нас нашими славянскими первоучителями как соборный, означает целостность, собранность воедино. Какую собранность? Не каменную кладку католицизма, не мешок гороху или песку протестантизма. Какую целостность? Целостность организма. Организма. Церковь соборна. Соборно. Мы все в той мере причастны церкви, в какой мы живем по-церковному. Так? И мы-то и образуем из себя что? Это собранность что образует? Организм. Мы все входим в организм. Кафолики, кафолос. Церковь представляет себе не машину, не что-то собранное из разных частей, а образует единый, целостный кафолики, целостный организм. Вот, оказывается, что такое кафолическая церковь. А отсюда проистекает очень много следствий, конечно. Это следовательно означает и истинность церкви, следовательно означает и тот образ постижения истины, который имеет место в церкви. Каким образом постигаем истинность того или иного момента вероучения? Каким образом? Есть такой термин «консенсус патрум». Согласие отцов. Опять согласие. Это же термин по своей идее, прямо соединимый с соборностью. Всюду присутствует это начало соединения, вот этого органического единства. Значит, кафолический означает в данном случае, предполагает и истинность, исходящая из чего? Из соборности, из целостности. Истина не то, что говорит один человек. Или даже несколько человек. Нет, нет. Истинно то, что соответствует целостному восприятию церкви как таковой. И эта целостность в чем постигается? В единодушии тех, которые мы не сомневаемся, которые по существу действительно приобщились к Духу Божьему и являются действительными членами церкви. Это соборный голос отцов, святых отцов. Вот что означает кафолический. Ну и, в конечном счете, последнее свойство, которое называется в символе веры, и которое тоже о многом говорит. Церковь апостольская. Насколько, я вам скажу, серьезен вопрос этот сейчас, это трудно переоценить. Сейчас, то есть в наш век, интенсивных межхристианских, интерконфессиональных, то есть между конфессиями связей. Что такое апостольская церковь? Это вопрос очень важный. Все христианские конфессии нашего времени претендуют и прямо называются апостольскими церквами. Все. И католическая, и вся совокупность, множество церквей протестантского толка. Все называют себя апостольскими. Одним из вопросов, который стоит в экуменическом движении, это вопрос об апостольском преемстве, об апостоличности церкви. Ибо действительно верно, церковь та, которая построена на апостолах. Почему она называется апостольской? Они нам дали самое Священное Писание. Они же записали учение Господне. Они дали первую интерпретацию, если хотите, или разъяснение этого учения Господня в своих посланиях. На апостолах стоит церковь. Они же осуществили первую заповедь Христа, шедшую научите вся языки, то есть все народы. Они показали пример этой проповеди. Показали какой пример? Не просто пример ревности. Нет, нет. Ревность подчас возникает, ой, с какой силой, у человека, который только что услыхал. Он еще ничего не знает, он же готов кричать всему миру и проповедовать православие. И такие подчас вещи проповедуют, что за голову схватишься. Нет, нет, не о ревности еще идет. Ревность без мудрости, да избавит Бог. Речь идет о другом. Апостолы-то когда пошли проповедовать? 50 дней были в Иерусалиме в страхе и трепете, сидели за закрытыми дверями страха ради иудейского и голоса не показывали. Они тогда пошли проповедовать, когда действительно получили Святого Духа Божьего. Вот когда. Да, в их времена это было чудо, это было сверхъестественное явление, без которого церковь не могла бы существовать. Христианства бы не было без этого факта. Но это же был первый век. Это, если хотите, исключение чрезвычайное. Но этим что обозначено? Великое дело. Не приобщившись к Духу Божьему, не пожив по-христиански, не узнав себя, кто я есть на самом деле, не смирившись, я бы особенно обратил на это внимание. Не увидев себя грешником, не смирившись, и не получив духа, ну, хоть бы благожелательства к другим людям. Не свысока, а снизоты, если хотите. Видя себя равных себе людей, которые, может быть, лучше меня пред очами Божьими в 1000 раз, чем я. Не получив всего этого, не смеет человек выходить на проповедь. Апостолы тогда только пошли, когда получили Духа Божьего и когда смирились. Помните, как апостол Павел просил? Просил, умолял, трижды обращался ко Христу, чтобы он исцелил его. Помните, писал? «Был дан мне ангел сатанинский, пакостник плоти. Трижды молил я Бога, чтобы освободил он меня от этого мучителя». Что ответил Господь? Известно, что он сказал. «Нельзя, оказывается, было ему дать». «Достаточно тебе моей благодати, ибо сила моя в немощих совершается». Только человек, который увидит, что он действительно не выше других, а что он немощный и больной, может быть, гораздо больше других он болен, только этот человек может быть истинным проповедником христианство, истинным проповедником того апостольского слова, на котором стоит церковь. Не может быть проповедником человек, не смирившийся, гордый, видящий себя выше других и потому не имеющий любви к другим людям. Любовь рождается только из подлинного видения своего недостоинства, своей неспособности быть настоящим христианином. Когда я увижу, что я ничто, ничего не могу без Бога сделать, тогда только я отнесусь с жалостью, если хотите, с пониманием, с состраданием к другому человеку, с любовью. Нет любви – нет христианства. Нет любви – нет проповеди христианской. Хотя бы вам тут трижды доктора проповедовали что угодно. Нет этого и быть не может. Любой дьявол и бес знает в тысячу раз, чем все доктора богословия. Любви у них нет. А любви нет потому, что нет смирения и не может быть. Вот о чем говорит признак апостольской церкви. К сожалению, об этом почему-то как-то упускается и не говорит. Вот что такое церковь апостольская. А не только то, о чем все говорят. Что она, да, она основана на апостолах. Ну, верно, основана 2000 лет тому назад. Что дана заповедь, да, проповедовать, продолжать миссию апостольскую. Вот тут великолепно, тут я сразу поднимаю голову. Да, сейчас я буду проповедовать, слушайте меня, я вас научу. А самым главным забываем, что невозможно проповедь христианства, проповедь христианского Бога, Христа, который есть воплощение любви, об этом говорит крест, не имея в себе любви. Нельзя проповедовать христианство, Христа, смирившегося до предела, до креста, до позора величайшего, не имея смирения. Вот о чем говорит апостоличность церкви. Вот что такое верую в апостольскую церковь. Вот, оказывается, где может быть хоть маленький намек на апостольство в христианине, когда он может продолжать с величайшим смирением, будучи поставлен в условия необходимости и понимая заповедь Божию, проповедовать христианство. Вот когда он может. Только любовью христиане побеждали мир и обратили языческий мир в христианский. Только отсутствием любви развращается христианство. Сколь бы пышным оно ни было, хоть миллионы церквей и монастырей, хоть самые торжественные богослужения, все это в мгновение ока будет слизано, как корова языком, как это имело место в 1917 году. Не в этом христианство, не в этом, потому что церковь. Внешность – это атрибут второстепенный, вторичный, малозначащий. Да, он отчасти нужный, конечно, но не это главное же. Вот что такое апостоличность. Но с этим связаны есть и другие моменты. Это, я сказал, главный момент. Это главный. Все прочее – это второстепенно. И вот сейчас еще об одном, так сказать, не главном. Хотя очень серьезным для нашего времени, в моменте. Я уже сказал, что сейчас проблема апостоличности является одной из актуальных проблем в межхристианских связях. Верно. Все церкви заявляют о своей апостоличности. Православные, католическая, протестантские и так далее. А вот исходя из только что сказанного, мы сейчас можем отчасти хотя бы и понять, где же заключена эта апостоличность. По каким признакам можно узнать, что церковь ложная или истинная? По каким признакам? Есть три признака, очень важные, существенные признаки. Правда, о них не каждому можно судить. Для этого надо действительно иметь и достаточно, может, богословское образование. Но их нужно знать. Мы прекрасно понимаем, в каждой церкви, православной и неправославной, всюду люди грешные. И поэтому, если мы начнем судить о церкви по тому, знаете ли, по внешним проявлениям жизни, то здесь мы во веки веков ни до чего не договоримся. Есть другие признаки. Надо искать объективных признаков, а не субъективно воспринимаемых. В чем же эти объективные признаки? Первый и важный признак, объективный признак, свидетельствующий о том, что мы имеем дело здесь, с церковью действительно. Это правильное вероучение. Понимаете, кто может судить о том, правильно или неправильно вероучение? Правда же, здесь надо довольно много знать. Есть ли возможность, в конце концов, оценить? Есть. Все-таки есть. Вся, если хотите, наша церковная вера, христианская вера, в конечном счете базируется на определениях первой тысячи лет. Все основные догматические вопросы вероучительные были там рассмотрены благодаря злобе еретиков. Да, были рассмотрены. Как это ни парадоксально, но именно так. То есть есть некая основа веры. Есть некая, если хотите, сумма вероучительных истин. Есть она. Есть. Только нужно что? Заняться и посмотреть, в какой мере действительно та или иная церковь христианская соответствует вот этим основополагающим истинам веры. Это первый принцип. Второй, о котором, к великому сожалению, почти никогда не говорят. А который, если хотите, составляет живой нерв, саму жизнь церкви. О чем идет речь? Речь идет об основах духовной жизни, о принципах, не о самой духовной жизни. Ибо это дело личного, каждого человека. И туда заглянуть довольно трудно. И тем более мы не можем судить о совокупности людей, принадлежащих церкви. Какова там духовная жизнь в какой-нибудь там Вестфальской лютеранской церкви? Что мы можем тут судить? Нет, речь совсем не об этом. Речь идет о принципах духовной жизни. О принципах. Эти принципы мы можем изучать теоретически, головой. Даже независимо от нашего отношения. То есть мы можем объективно подходить к этому вопросу. И посмотреть, да, что соответствует, а что не соответствует духовной жизни. Опять каким образом? Вот здесь уже необходимо знание святоотеческого учения. Необходимо аскетического учения. Например, можно себе воображать Бога и ангелов, или нет во время молитвы? Игнатий Лойола скажет, не только можно, нужно. Пишет целую книгу, духовные упражнения. Почти каждый из них, который сопровождается таким понуждением, вообрази себе, и начинаются картины. Представь себе, и начинаются картины. Древние отцы категорически запрещают это. Семен Новый Богослов, подводя, если хотите, своего рода, ну, не итог, а выражая учение отцу, даже так говорит, тот, кто воображает себе во время молитвы Бога или ангелов, или святых, в конечном счете может сойти с ума. Посмотрите, какой вопрос серьезный. Молиться. Как молиться? Ух, какой это важный вопрос. Можно, знаете ли, четки так, что только сверкает в руках. А святые отцы говорят, не может быть правильной молитвы, если она не совершается с вниманием. Это душа молитвы. Вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Посмотрите, Богу нужно не наше празднословие. Апостол Павел пишет, лучше 5 слов умом, чем тьму, то есть 10 000, языком. Подумайте только. Одним словом, принципы духовной жизни – это в высшей степени важная область. То есть это центральная область. Это сама и есть религиозная жизнь. Ибо если догматы мы можем понимать или не понимать, ошибаться или не ошибаться, они касаются, так сказать, ну, теоретической стороны, то духовная жизнь есть сама жизнь, во время которой мы можем или приобщаться к Богу, или, напротив, уходить от Бога, впадать в прелестное состояние, в самомнение. Примеров этого бесчисленное множество. Поэтому тщательное изучение теоретических основ духовной жизни может показать нам, как эта церковь, действительно ли она есть церковь, то есть содержит ли она в себе это, или уже ушла от этих начал жизни и оказывается неизвестно где. Это в высшей степени важный вопрос. И речь идет, повторяю, не о морали, слышите? Я очень обращаю ваше внимание. Речь идет не о нравственных категориях. Всегда мораль была примерно одинакова. Ну, что написано, то и написано в Евангелии. Нельзя убивать, нельзя красть, правда же? Всем понятно, нельзя обманывать, там, лгать, прелюбодействовать и так далее. Так сказать, мораль примерно это одинаково. Нет, нет, речь совсем не о морали. Ну, что вы? Это совершенно другая сфера, хотя и очень связанная с духовной. Мораль и духовность это совершенно разные сферы. Я могу быть высокоморальным человеком и быть в бесовской гордости находиться в то же время. Вот вам и все, и вся мораль. Дом, построенный на песке. Поэтому вот эта вторая сторона церковного учения в высшей степени важна. Ну и, наконец, третье, это, конечно, церковное устройство, которое может о многом говорить. Но эта сфера, так сказать, уже совсем особая, мне не хочется даже распространяться. Речь идет здесь и об иерархии, речь идет и об управлении церковным, речь идет и о функциях церковного управления как такового. А одним словом, оказывается, есть некие критерии, по которым мы можем судить о том, чем является данная церковь. Последнее, что хочу сказать. Каждая поместная церковь есть, конечно же, церковь. Но она может быть и не церковью. Она может быть вообще чем угодно. Что это такое за странная вещь, правда? Да-да, это именно может быть так. Каждая церковь поместная стремится, имеет, если хотите, свои внутренние интенции, стремление к тому идеалу, которым является Христом установленная церковь. Ведь церковь-то, в конце концов, наполняет люди. Люди, как мы сказали, грешные. Все же действуют друг на друга. И церковь, оказывается, в своей реальной жизни может или возвышаться, или деградировать. Да-да, римская церковь была первой из православных церквей. Стала католической. Какие-нибудь там церкви Франции, Германии, допустим, германские церкви, были когда-то православными же церквами, а стали уже не только католическими, а протестантскими церквами. Оказывается, любая поместная церковь может деградировать. Может. И ничем здесь не забронирована она. Может вообще выродиться и вообще перестать церковью. Господь же сказал, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Смотрите, какая форма выражения. Найдет ли? То есть, прямо, если хотите, на грани. Может быть, еще что-то и есть, но почти ничего и нет. На грани. Ведь не спасет же положение название православное или католическое, то есть кафолическое. Дело же не в названии. И то название православное хорошее, и католическое, то есть кафолическое, нисколько не хуже. Правда же? Дело-то не в названии, а в содержании. И вот содержание-то это и составляет существо церкви. Задача каждой поместной церкви – стремиться к своему идеалу. Но в какой степени она достигает, это вопрос другой. Но одно только явно, что когда церковь поместная деградирует в своей духовной жизни, обязательно начинается и деградация в области вероучительной. И уж тем более в области сохранения принципов духовной жизни. Здесь уже непременно. Возьмите сейчас, что творится на Западе, так называемое движение харизматиков или пятидесятничество. Вдруг вспомнили, что в первом веке Дух Святой сходил же на апостолов, правда? А почему бы и сейчас не мог? Не сходит? Ничего, заставим. Давайте соберемся сейчас, погасим свет, зажжем свечки, включим музыку хорошую, что-нибудь соответствующее, замолчим, и в полном молчании мы ощутим. Мы ощутим. Кто-то один ощутит, два ощутит, три. Вообще интересные, я вам скажу, картинки. Полное молчание сидят. Вдруг встает он или она и начинает говорить. Что начинает говорить? То, что, оказывается, дух ей повелевает сказать или ему. И один за другим. Часто это вещи, которые просто только можно удивляться. Иногда пустые. Иногда это просто какое-то внешнее, какое-то пустое благочестие. Иногда это рассуждение невероятно о каких-то вещах, самых, даже не хочется говорить о каких вещах. Да, это, оказывается, дух Дух, оказывается, уже святой сходит и говорит. Почему? А потому что я сел и замолчал. Как просто приобретается Дух Святой? Ху, вы даже и не знали. Православные отстают, невероятно. Очень просто приобрести Духа Святого. Он есть. Просто надо только просто создать вот это внешнее условие. И накатит Дух Святой. Вот беда-то. То есть люди совершенно не интересуются опытом. Послушайте, это же не рассуждение, а опытом величайших святых, причем бесспорных святых церкви хотя бы первого тысячелетия, когда не было разделения еще. Посмотрите, о чем они говорят? Как приобретается Дух Святой? Как? Конечно, парадоксальная совершенно вещь. С одной стороны, в крещении получаем, кажется, полноту всего. С другой стороны, вдруг задача – стяжать Дух Святой, приобрести. Да, совершенно верно. Именно стяжать. Святые отцы об этом неуклонно говорят, что Бог – это не есть птичка, которую можно завануть в клетку. Нет, Дух Святой может прийти и уйти. И рождение от Духа Святого – это та реальность, которую переживают, которую получают только те, кто имеет правильную христианскую жизнь, правильную, которая неизменно основывается на исполнении заповедей Божиих, а не создание какого-то антуража, соответствующего, при котором я вдруг могу ощутить на себе дыхание Духа. Забыли об этом совершенно. Вот это и приводит к самым печальным последствиям. Называют церковью, а церкви-то и нет. Действительно, по замыслу художника, помните, неудачного, рисовал-рисовал льва, а получилась все-таки собака. И что? А ничего. Напишем все лев, а не собака. Так вот, мы должны понять, что, оказывается, никакая из поместных церквей не забронирована от деградации. Почему все время отцы говорят, необходимо трезвение, то есть внимание, тонус. Нельзя сказать, коли православные, все, нам море по колено. Не будем этого делать. Не спасет слово, спасет только жизнь. И так без соответствующей жизни, конечно, не может быть и соответствующей церкви. А церковь познается по тому учению, которое преподается в этой церкви, по тем святым, которые канонизируются этой церковью. Скажи мне, кто твои друзья, я скажу тебе, кто ты. Скажи мне, кто твои святые, я скажу тебе, какая ты церковь.